Венецианская маска. Роман. Глава первая. Белый крест. Путешественник в сером рединготе, назвавшийся Мелвиллом, упрекал богов за несправедливость. Казалось, они провели его невредимым через сотню рискованных переделок лишь в насмешку, чтобы столкнуть в бездну в тот самый час, когда он, наконец, посчитал себя спасенным. В уверенности, что, добравшись до Турина, он оставил все опасности позади, Мелвилл благодушно расслабился, поддавшись обманчивому спокойствию страны, где еще царил мир. В сумерках майского вечера, покинув дорожную карету, путник угодил в ловушку. В едва освещенном коридоре хозяин постоялого двора поторопился узнать о его пожеланиях. Приезжий отдавал распоряжение на безупречном итальянском. «Лучшая комната, лучший ужин и лучшее вино, какое можно достать?» В интонациях его ровно и приятно звучавшего голоса угадывались сила и энергия. Рост он был выше среднего и ладно сложен. Его правильных черт лицо, которое хозяин едва различал в тени серой шляпы с конусообразной тульей и в обрамлении не спадавших на воротник прядей черных волос, казалось худым, с прямым носом и слегка выступающим подбородком. Ему было не более 30 лет. Удобно расположившись в лучшей комнате наверху, в ожидании ужина, он отдыхал при свете свечей, а беда была уже рядом. О ней возвестил шум в коридоре, кто-то грубо отчитывал хозяина постоялого двора. Дверь комнаты Мелвилла оставалась слегка приоткрытой, и до него отчетливо доносилась французская речь прибывшего. Не только содержание разговора, но и сам голос, показавшийся знакомым ему и пробудивший тревожные воспоминания, заставили англичанина нахмуриться. — У почмейстера нет лошадей? Мой бог! Такое может случиться только в Италии, но очень скоро мы наведем здесь порядок. Так или иначе, а я получу все, что мне необходимо. Я спешу. От моей быстроты зависят судьбы целых государств. Ответом было лишь виноватое бормотание хозяина, и вновь зазвучал грубый, не допускающий возражения голос. — Что? Лошади будут только к утру? Что же тогда своих лошадей мне уступит этот англичанин, а утром он возьмет наших? Я сам предупрежу его. В штабе Бонапарта я должен быть уже сегодня. По лестнице гулко прогремели шаги, и голос ворвался в комнату Мелвилла раньше, чем его обладатель. — Сэр! Настоятельная потребность оправдывает мое вторжение. Я еду по делу величайшей важности. Судьбы государств зависят от моей скорости. На этой станции до утра не будет лошадей. Однако ваши вполне годятся, а вы все равно остаетесь здесь на ночь, поэтому...» Тут незваный гость осекся. Свои первые слова он произнес, не глядя на Мелвилла, потому что закрывал за собой дверь. Теперь, при виде поднявшегося навстречу хозяина комнаты, он умолк на полуслове и побледнел. Темные глаза расширились в изумлении, которое постепенно сменялось ужасом. Человек этот неподвижно стоял с четверть минуты. Он был приблизительно того же, что и Мелвилл роста и телосложения, с такими же черными волосами вокруг желтоватого, чисто выбритого лица. Как и Мелвилл, одет он был в длинный старый редингот, обычная для путника одежда, талию его опоясывал трехцветный пояс, а голову покрывала широкополая черная шляпа, загнутая спереди а-ля Генрих IV и увенчанная трехцветным плюмажем и трехцветной же кокардой. Гость постепенно пришел в себя, его первый безотчетный ужас, словно от встречи с призраком, отступил перед более разумным выводом, что он столкнулся с одной из шуток природы, породившей столь пугающее сходство хозяина комнаты с каким-то другим человеком. Он и далее пребывал бы в этом заблуждении, если бы Мелвилл не разуверил его. — Какая встреча, Лебель! — воскликнул он, глядя на вошедшего холодными, как лед, глазами. — Поистине поразительная встреча! Гражданин, депутат Лебель тяжело задышал. Теперь не оставалось места иллюзиям о случайном сходстве. «Так это вы, месье Виконт, и воплоти! Клянусь честью, это даже забавно!» Он положил курьерскую сумку на мраморную крышку тумбочки рядом с конусообразной шляпой Мелвилла, снял свою и водрузил ее поверх сумки. Пот бисером блестел на его лбу. «Очень забавно!» — повторил он. «Не каждый день выпадает честь беседовать с человеком, который уже был некогда гильотинирован. Ведь вас гильотинировали, не так ли, в Туре в 93-м году?» «Согласно отчетам, да». «Ох, эти отчеты, я знаю». «Естественно. Приложив столько усилий, чтобы осудить меня, вы не могли пренебречь проверкой исполнения приговора о моей казни. Только моя смерть обеспечила вам владение моими землями. Только такой приговор мог гарантировать, что вас не вышвырнут обратно в навозную кучу, едва Франция вернется к здравомыслию и справедливости». Лебель безучастно слушал. Его лицо оставалось невозмутимым. «По-видимому, я недостаточно хорошо проверил. Следовало самому довести столь важное дело до конца. Не так уж трудно подложить в корзину чужую голову вместо своей собственной. Интересно будет узнать, как вам удалось раздвоиться?» Мелвилл усмехнулся. «Кто же лучше вас может знать, сколь действенным средством оказались взятки среди руководителей вашей разложившейся республики, вашего царствования мерзавцев? Для вас, кто сколько раз подкупал других и давал взятки, кто столько раз брал взятки сам в моем спасении, не может быть ничего удивительного». Нахмурившись, Лебель принял важный вид. «Меня удивляет, что человек в вашем положении разговаривает со мной таким дерзким тоном.